Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник — клирик московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский. Здравствуйте, отец Максим.
Добрый вечер.
Отец Максим, 22 марта мы вспоминаем 40 мучеников севастийских. Это очень далеко от нас, это первый век, первая его треть.
Первые века.
Первые века, 300-й.
Да, 320-й год.
320-й год. Боюсь, что даже и многие верующие не совсем знают и не совсем в курсе, о чем идет речь. И уж тем более часть нашей аудитории, которая пока еще не в лоне церкви, наверное, просто не знает,
что вообще это время такое. Это очень интересное время, переломное, потому что это время, когда уже был принят знаменитый Миланский эдикт императора Константина, тогда еще неполновластного правителя Римской империи. Он был правителем на Западе. И в 313 году он издал знаменитый Миланский эдикт, объявляющий христианство разрешенной религией. То есть на значительной части империи гонения на христиан прекратились императорским указом. У императора Константина был соправитель Ликиний или Лициний, К и Ц у нас чередующиеся в зависимости
всегда
от
манеры.
Всегда
опасная ситуация с соправителями.
Да, это интереснейшая манера. И вот, значит... И, значит, между этими соправителями была, естественно, борьба. Ликиний готовился к войне с Константином и, как это бывает, попытался от чуждых элементов, соответственно, освободить и очистить свою армию. Ну, примерно то же самое, что происходило, например, в Соединенных Штатах Америки в период Второй мировой войны, когда всех японцев согнали в концентрационные лагеря, или у нас, когда были переселены народы, целые там вот чеченские или еще какие-то, когда...
И немцы, кстати, были выселены.
Да. То есть вот это, в принципе, логика власти очень понятна, когда... Один из противников, противоборствующих сторон, берет своим знамением, например, христианство. А мы помним, что император Константин как раз, когда увидел на небе знамение, он велел начертать крест на щитах и так далее. Вот эта вся история понятна. То есть, как бы Константин стал считать, что как бы христианство – это не просто даже допустимая религия, хотя по эдикту это была всего лишь одна из допустимых религий, пока еще ни в коем случае не государственных. Но как бы он покровительствовал ей и считал, вот, что это важно. И, соответственно, его противник пытался очистить от христианских элементов свою армию. И эти вот 40 человек – это был своего рода, как бы сейчас сказали, спецназ. То есть это было элитное подразделение. Люди там были, эти 40 человек, они были очень разных возрастов. Были, так сказать, ветераны, были молодые. Вот. И, собственно, Ликиний постановил, чтобы во всех частях, а уж тем паче в элитных, были принесены жертвы языческим богам, поскольку было известно и понятно, что христиане этих жертв не приносят, чтобы выявить таким образом вот эти самые чуждые элементы, ну, и либо заставить их отречься, либо, соответственно, вычистить, что называется, из армии. Вот такая была ситуация. Дело происходило на территории нынешней Турции. Это Севастия Каппадокийская. Собственно, эти воины были каппадокийцами. И вот такая перед ними, собственно, дилемма и встала. То есть, это важно подчеркнуть, что они были лояльны вообще как бы государству, что они ни в коей мере не были там, так сказать, бунтовщиками или еще кем-то. Но вот, вот так по отношению к ним случилось, что перед ними встал выбор, как бы серьезный выбор. Либо ты должен, а напомню вам, что по, собственно, еще эдикту императора Траяна, который был принят за 100 лет до этого, христиан полагалось казнить за само имя христианин, не за какие-то деяния, связанные с верой, а именно вот если ты христианин, тебе полагалась смертная казнь. Ну и эти мученики, собственно, выбрали путь неотречения от Христа.
И их там увещевали,
по-моему. Их долго, там... я могу сейчас, конечно, долго пересказывать житие, вот не знаю, насколько мне нужно делать в режиме монолога.
Не стоит, тут понятно все, что они просто не согласились.
Они не согласились, да, и здесь вообще такая интересная тема, тема мученичества вообще. Потому что мученик – это не только тот человек, который претерпел мучение. Для этого есть слово другое – страстотерпец. А у нас на русский язык это, в общем, известное, я думаю, все место. Слово «мученик» переводится еврейское слово «мартирос» – свидетель, или арабское слово «шахид», что тоже значит «свидетель и исповедник». То есть человек, который принимает мучение за свои религиозные убеждения.
Вот в священном, вернее, так, в церковном календаре есть немало дней памяти мучеников, мы их отмечаем, мы их помним и так далее. Но вот почему именно день памяти севастийских 40 мучеников все-таки отмечается столь торжественно и придается этому большое значение?
Вообще, да, это правда, и это такой момент, когда именно церковное торжество официальное совпадает с народным почитанием. Такое бывает не всегда, как мы знаем. Бывает там красный день календаря, а в храме 5 человек народу. Угу. И бывает наоборот. А вот здесь как бы это совпадает. Во всяком случае, вот в нашем, собственно, обычном приходском храме, как правило, вот я служу тут уже 20 лет, на день севастийских мучеников съезжается пол Москвы, в храм не войти вообще. То есть, там, как правило, не менее 500 причастников и так далее. То есть, и это всегда, вот, особенно когда к нам, если бывает, последние годы у нас служит высокопреосвященнейший митрополит Истринский Арсений, а вот бывало и по-другому, и вот обычно всегда приезжающие очень удивляются. Центр Москвы, то есть, это у нас не спальный район, а народу просто... Будний день часто бывает, вот как в этом году во вторник. Вот, но народу действительно битком полный храм со всей Москвы. Вот, то есть этот день, эта память очень почитается верующими, и церковь также отмечает его как достаточно большой праздник, то есть есть некоторое ослабление в посте, есть соответствующее, полагающееся не только, как у нас в престольном храме, там, полагающееся всеношное бдение по лиле, есть литургии принятия священных даров и так далее. То есть это день церковный в календаре также отмечен. Мне кажется, к тому есть несколько причин таких... Знаете, есть такие духовные причины, я на самом деле не возьмусь их оценивать. То есть, как бы люди кого почитают? Обычно. Того, кто помогает. Вот бесполезно людей заставлять почитать какого-то святого. И мы видели даже, что в течение там, даже вот этих лет Возрождения, последних 20 там, с лишним лет, когда прославлялись те или иные святые, некоторые из них получали действительно всенародную поддержку, как блаженная Матрона, а некоторые как бы и нет, хотя чисто церковные усилия были никак не меньшие. То есть почему к Матроне идут? Но она помогает. Вот как бы логика очень простая у людей. Люди идут, потому что помогает. Почему люди чтут Николая Чудотворца? Да, в свое время, помните, в 90-х годах даже издавалась газета «Чудеса Николая Чудотворца». То есть они были настолько частые, и даже не были, а есть настолько частые чудеса, что можно газету издавать. Даже не журнал, там, не книжку в «Жития святых», а некое периодическое издание, обновляемое новыми чудесами. Так и тут. Но вот об этом я судить как бы не берусь. Мы не фиксируем там чудеса от севастийских мучеников. У нас как бы с этим ничего такого в храме как бы нет, и я за этим специально никогда не следил. И второй момент чисто вот такой агеографический, житийный. Это воины. Воинов всегда как бы на Руси почитали. Это удивительное число – 40. То есть 40 число священное, напомню, да, 40 дней Великого Поста, 40 дней Моисея в пустыне постился Иисус, 40 лет,
то есть вот как 40 дней поминовения усопших.
40 дней поминовения усопших, то есть это вот тоже такое как бы некоторое священное мистическое число. Кроме того, совпадение с пророчеством псалма «Пройдохом сквозь огневоду», то есть прошли сквозь огневоду и извел наиси в покой. Этот текст из псалма читается как прокимен перед Евангелием. То есть 40 мучеников действительно прошли через огонь и воду. Они были заморожены в ледяном озере Севастийском, а потом их тела были сожжены. То есть вот некие такие вот сочетания в их житии, как бы, ну, удивительное такое... не случайное, я бы так сказал, совсем светским языком, попадение в десятку вот на лучших чувствах, что называется. Вот. А дальше тут уж Господь прославляет, что называется, одних, и тут у меня нет дополнительных слов, чтобы сказать, почему именно 40 мучеников так чтут. Вот. Но действительно, как бы чтут. Хотя имена такие неизвестные, вот из известных имен, из 40 имен, вот если их называть, а кем сейчас называют? Вот называют только Валерий, собственно, у Валерия день ангела. В этот день.
Лисимахом не называют.
Лисимахом не называют.
Тоже. Клавдий, например. Да. Клавдий, да.
Это, ну, конечно, не называют. Называют еще, вот, собственно, есть еще Акакий. Вот. Но этот, как правило, наши грузинские братья. Вот у нас в храме, например, есть Акакий. Я его поздравляю с Днем Ангела, пользуясь случаем. Вот. Ну, и еще, конечно, тоже редко встречающийся, но ныне известный Илий. Наш замечательный старец, архимандрит Илий, у которого тоже День Ангела. Его тоже я от всей души поздравляю.
Но все-таки Афанасий, Александр...
Есть, но они, как правило, есть еще другие. То есть Афанасием называют не в честь Афанасия Севастийского, а в честь Афанасия Александрийского, как правило. Ну, да. Вот. А вот так, чтобы именно в этот день, вот, собственно, и остается только Валерий.
У меня такой вопрос в связи с ними. Мы говорим о том, что они воины, а с другой стороны, очень часто приходится слышать от совершенно разных людей, в том числе и церковных, что солдату, в общем, задумываться не надо. Он выполняет приказ, и иногда даже в церкви говорят, что тем спасается. Если это от имени государства произносится, то, ну... Для солдата самое главное – это выполнить приказ. А, ну, в таком случае, они же приказ не выполнили.
Вы знаете, это важный момент. Он, кстати говоря, отмечен в одном из документов нового времени и в социальной концепции Русской Православной Церкви. В каком случае вообще граждане, не только воины, не только военнослужащие, могут оказывать так называемое гражданское неповиновение? Вот это важный момент. Дело в том, что присягой, на самом деле, свобода совести и вероисповедания никак не связывается. Более того, если солдату... То есть солдат должен выполнять приказ до тех пор, пока это не в смысле не входит в конфликт с его совестью. У него совесть, хотя на самом деле это оговаривается, если в конфликт с твоей совестью входит вообще применение оружия, пожалуйста, альтернативная служба. Как бы, если этого нету, то тогда там, стрелять в беззащитных женщин и детей может войти в конфликт с твоей совестью, ты можешь не подчиниться приказу. Да? Помните замечательный фильм «Судьба человека», где показана сцена, где наших военнопленных запирают в храме, и одному из них, верующему, атеистический фильм, в советское время снятый, ему приспичивает в туалет, и он не может этого сделать в храме, и как бы... Как нам к этому относиться? Да? То есть, как бы вот все-таки религиозные чувства – это самое святое, что есть у человека, если они у него есть. Да? Мы часто называем что-то религиозными чувствами, но это не обязательно что серьезное глубокое чувство. Но если оно есть, то тогда человек действительно может и должен не подчиняться приказу. Именно в этом была логика императора Ликиния. Что я понимаю, что в моем войске есть люди религиозные, готовые умереть за свои религиозные убеждения, и что есть некоторые темы, когда они могут не подчиниться приказу.
Ну, еще бы, он же готовился к войне с Константином.
Да, как раз христианами.
Да, и они, конечно бы они ему не
сложно подчинились. Сложно сказать. Нет, это сложно сказать, потому что, собственно, война... У нас ведь часто христиане воюют с христианами. И в истории это было, и не только православные, там, условно говоря, с католиками или католики с протестантами. У нас православные могут воевать, да, православные с православными. И тут логика приказа, так сказать, может быть, самая разная. И у государства есть своя логика. Вспомним там грузино-осетинский или грузино-абхазский конфликт, да, когда как бы на стороне в войсках Грузии грузинские священники благословляли, там окропляли святой водой, молились, служили молебно, да, то есть логика понятна, что церковь и вообще христианин, если это не религиозная война, а таких войн вообще в истории
не так уж и много.
Совсем немного. Хотя каждый правитель пытается придать войне религиозную окраску и объявить ее последним священным боем, войной света с тьмою, ой, зла там и так далее. Вот. Но на самом деле, конечно, большинство, там 95% войн, это такие вот, это не религиозные войны. И... как бы в этой ситуации ты просто, если ты солдат, если ты воин, ты подчиняешься присяге. Тут вопросов как бы нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Про
Протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», наш сегодняшний собеседник.
В продолжении темы, вот, которой до этого маленького перерыва мы говорили, мне кажется, самый яркий пример – это феодальная раздробленность, для нас здесь феодальная раздробленность на Руси, когда войска одного князя нападали на другого князя, разрушая попутно там и храмы, оскверняя, разрушая, а в составе татаро-монгольских войск, да, были тоже христианские воины православные, которые... поддерживая...
Да и русские князья в какой-то момент, князья, собственно, истории, да. Потом вы участвовали в походах монгольского войска.
Конечно, ну я об этом и говорю, да. Точно так же разрушали храмы на, ну, так скажем, враждебной территории.
Ну, вот этого я не знаю. Я, на самом деле, все-таки не историк, и у меня есть некоторые сомнения, чтобы православные люди разрушали конкретно православные храмы на территории, там...
Ну, они князя. Стены, может быть, не сносили, если не сгорало, так как-нибудь еще оскверняли. Ну, для них, то есть, понимание было такое, что земля выше, вот их земля, их князь выше, чем даже епископ и даже там храм на соседней враждебной территории.
Это, правда, непростой вопрос. На самом деле, мы, будучи современными людьми, очень сложно понимаем вообще логику государства
средневекового,
потому что, вот вы даже сейчас употребили там слово «земля», например, или там еще что-то, а там была другая логика, там была логика личные преданности, личные присяги и так далее. Это, то, собственно, то, как мы сейчас понимаем, там, нация, или что, неважно, там, французская или еще какая-нибудь там. Они ведь, собственно, сформировались и были сформированы как альтернатива. Это более, это, собственно, уже новое время. А до этого, больше того, в Европе был период, когда чья власть, того и вера. То есть, как бы конкретно, если князь как бы католик, то все подданные католики должны быть. Если происходит какая-то война, там заварушка, власть переходит к другому князю, он лютеранин, все, соответственно, переходим в лютеранство. То есть, да, такие как бы прецеденты были, но все-таки святыни по большей части берегли. Напомню вам, что даже турки, захватив Константинополь, они по большей части старались, ну, в их логике, святыни там не разрушать, не осквернять и так далее. Хотя, с нашей точки зрения, их действия в значительной степени были там осквернением, но все-таки это не было неким сознательным надругательством над верой.
Но они оставляли их для своих целей. Я, да, все-таки думаю, оставляли, да, для что своих потом там сделать мечети,
да,
там и
все. Да, да. А некоторые храмы оставались храмами. Допустим, храм Святой Ирины в Константинополе, да, в период штурма, как бы, и сразу после него он так и остался христианским, его никто не тронул.
Ну, я был в Константинополе, в Стамбуле, в храме единственном во всем городе, там, 20-миллионном, одном из крупнейших городов того средневекового мира, один-единственный храм, который никогда не закрывался, он обнесен... А вот, мне кажется, Святой Ирины он и есть. Вот, честно, простите, я забыл. Он обнесен... пятью там рядами стен, колючей проволокой, весь утыкан турецкими флагами, чтобы его, не дай бог, никто не тронул.
А это, понимаете, чего следствие? Это же на самом деле не после падения Константинополя произошло. Это произошло после войны между Грецией и Турцией уже, собственно, 20-х годов. То есть, когда греки дошли почти до Анкары, собственно, и с их стороны была надежда, что сейчас они вот не только Пелопоннес, но и Малую Азию освободят от... собственно, турок, после чего, да, не сумев эту войну выиграть, это такая релаксационная война, как у нас гражданская была, да, после Первой мировой, точно так же это была война Греции с Турцией. Вот. И после этого действительно греки были выселены из Малой Азии. После этого действительно, вот сейчас, если вы были, я не был, но, так сказать, смотрел, видел и фильмы, и все остальное, множество храмов стоит абсолютно пустыми. То есть нету греческого православного населения. Оно было 100 лет назад.
Да,
а не сейчас его нету.
Я посмотрел.
То есть в период, потому что тут начался конфликт уже вот такой на выживание, что называется.
Ну, 20 миллионов турок и...
Да, то есть греков выселили греков, не только из Стамбула, их выселили вообще из Малой Азии.
Давайте вернемся к севастийским мученикам. Чисто по-человечески нельзя не посочувствовать одному из этих 40, одному воину, который все-таки стоя, да, вот на уже это морозы, это ледяное озеро, а, значит, вот эти негодяи, они еще и баню там растопили где-то неподалеку, просто, ну, как издевательство над этими воинами. И он не справился. он замерз и побежал греться в сторону этой бани, и вот тут его настигла смерть. Ну, действительно, посочувствовать можно, безусловно, но вот что церкви известно, ну, скажем, не о дальнейшей судьбе, а вообще вот как бы об этом человеке, это такой же пример, как Иуда, например, да, что вот, да, там, и можно ли говорить о том, что у него после всего этого какая-то надежда на спасение все-таки есть?
Здесь есть несколько моментов, о которых стоит поговорить, об этой бане в частности. Ну, я вынужден немножечко вам оппонировать, потому что вы назвали тех людей, которые разожгли, в смысле, сделали на берегу баню, негодяями.
Ну, они же сделали, чтобы, так сказать,
вот на самом
помучились
деле,
эти
это одно
воины.
Из распространенных заблуждений, что мучители были сознательными садистами, высшее наслаждение которых состояло в том, чтобы как можно медленнее и дольше, состругивая там по кусочку, отрезая по пальчику, значит, мучить бедных и несчастных христиан. В большинстве случаев логика была не такая. То есть я не знаю, как бы конкретно логику этих непосредственных мучителей, но на самом деле логика была другая. Таким образом они пытались их спасти. Вот представьте себе, давайте мы поиграем в такую вот мысленный эксперимент проведем.
Давайте, потому что, видимо, я рассуждаю как большинство.
Я правитель, допустим, деревни, поставленный там наместником, который поставлен императором. Моя задача выявлять христиан и их, соответственно, предавать смертной казни по указу императора Трояна или обращать их в язычество. А вы христианин, мой друг, знакомый, возможно, брат. Мы живем все вот как бы здесь вместе. Больше того, римское право, в отличие от современного права, не имело такой административной функции, как прокурор. То есть государство не брало на себя функции разыскивания преступников и обвинения их. Это всегда должна была быть частная инициатива. И вот, например, Василий, простите, что я вас выбираю в качестве главного гада.
Значит, да, я нормально все.
Да, значит, вот у вас какой-то конфликт, соответственно, и вы пишете мне, как правителю, донос, что вот ваш сосед, он христианин. Все об этом знают, вся деревня прекрасно живет.
Ну вот я один такой гад написал.
А вы, да, ну вот у вас ссора такая произошла. Вы перед этим 20 лет жили нормально, а тут вы попытались посваться к его дочери, а он не, как бы не отдал. Да еще и обидное слово какое-нибудь сказал. И вы, значит, желая ему отомстить, ну с кем не бывает.
Ну понятно.
Вот написали мне донос. Я вот один из вас. Я такой же точно, вот староста деревенский. Я должен сейчас вас предать смертной казни. Что я буду делать? Я буду вас сначала уговаривать. Правильно, что обычно и делали, вот мы видим по житиям святых римские правители, уговаривать, потом стращать, потом пытаться, значит, уговаривать
потом
какими-то
пытаться наград, пытать.
Купить, потом попытаться так помучить, чтобы вы остались живы. Вспомните логику Понтия Пилата
в отношении
Иисуса,
да,
Христа. Значит, для чего Понтий Пилат велел бить Иисуса и бичевать? В надежде на то, что, увидев наказанного, окровавленного Иисуса вот в таком вот виде,
Толпа его пожалеет,
и он останется жив. То есть логика Понтия его была не в том, чтобы мучить дополнительно Христа, а не просто взять там, отрубить ему голову или распять его на кресте, а чтобы спасти. Это не сработало тогда, это не сработало или не срабатывало часто в случае христианских мучеников, но иногда срабатывало. То есть, как оно как бы сработало в случае с этим самым сороковым воином. То есть, эта баня, она топилась не чтобы вот садистски помучить, чтобы вы смотрели
из гуманных соображений.
А вот, может быть, кто-то из них одумается. То есть, логика-то у них была другая. Ну, представьте себе, поставьте себя на место, там, я не знаю, обычного среднестатистического, ну, допустим, не язычника, сейчас это, с этим у нас не очень часто, но, допустим, атеиста. И вот есть какой-то там вот религиозный фанатик. Ну, он бедный заблуждающийся человек. С точки зрения обычных римлян, христиане были вот некой зловредной сектой, которая там что-то себе, так сказать, выдумала, да еще и вот не хочет наши простые, так сказать, христианские, в смысле, языческие обряды, типа там почитание флага Российской Федерации или там День Конституции отмечать. Вот, то есть в их логике это было что-то примерно то же самое. Для нас мы сейчас понимаем, да, мы флаг не почитаем как языческий атрибут или там День Конституции. У них это сопровождалось неким языческим религиозным ритуалом. Император сам поклонялся своей статуе, это не Египет. Он вовсе не думал, что он сам бог во плоти. Это было государственное деяние. Почему, собственно, государство и казнило христиан? как бы они не подчинялись государству, в логике тогдашнего государства. Поэтому эта баня, она, я не знаю, вот, может, конечно, там были конкретные садисты и мучители, но в общей логике гонителей христиан это была попытка спасти жизни. Хотя, конечно, попадались и садисты, это из житий хорошо видно.
Ну да, там раздробление, прижигание,
потом второй разрезание. Момент, да. Не, опять-таки, это уже когда потом, да, на потеху толпы бывает и еще что-нибудь. А так логика все-таки попытаться человека отвратить от его заблуждения, в том числе и с помощью физических мучений. Второй момент, значит, что мы можем вспомнить? Можем вспомнить крещенские купания, можем вспомнить... тонущего Ди Каприо из «Титаника». То есть те, кто бывал зимой на крещении, пытался окунаться в прорубь, понимает, насколько это холодно. Вот, то есть это реально по-настоящему холодно. Это действительно серьезное, тяжелое как бы испытание, когда ты не просто стоишь там синий и замерзающий, а...
Это просто очень больно.
Это холодно и больно, да. Когда ты потом из этой воды вылезаешь... Да, у тебя там, если ты на крещении, особенно если это вот благодатно так происходит, да, так, а тут ты вот тебя в это озеро загнали, и ты, значит, постепенно замерзаешь. Конечно, это серьезное испытание веры. Судьбу этого человека мы не знаем. Угу. И церковь вообще на самом деле не судит никого. И даже, ну, понятно, вот есть два человека, которые действительно изображаются часто в объятиях сатаны. Это Иуда, с которым вы попытались сравнить этого воина, и Каин. Но в остальном все-таки мы не понимаем и не знаем посмертной судьбы никого, и очень по-разному все это может складываться. Помните, как у Высоцкого, почему высоких мыслей не имело? Потому что в детстве мало каши ел и так далее. У каждого есть своя история жизни, и каждый как бы к чему-то приходит. То есть, вот по поводу этого тут у нас нету. Важно, что он не выдержал. И важно, что венец, тот самый венец, который в житии севастийских мучеников... Вот еще один интересный есть момент, кстати говоря. На таинстве венчания, которое совершается церковью над брачующимися, как правило, поминаются не так много житийных, библейских или исторических персонажей. Да, конечно, вспоминаются Авраам и Сара, Исаак и Ревекка, Константин и Елена, если мы берем новозаветную уже, или даже церковную историю, и вспоминаются 40 севастийских мучеников. Вспоминаются, что дай Господи им такие же венцы, которые получили 40 севастийских мучеников. Вот это важный момент в житии. Может быть, и этим тоже связано и народное почитание, поскольку венчание все-таки это такой... самый торжественный обряд, воспринимаемый народом с наиболее таким вот...
позитивом, да.
И там поминаются эти самые 40 мучеников как заступники брака. Вот, то есть с неба спустились 39 венцов. Точнее, даже их было 40, но потом один из них стал подниматься опять вверх. И тут один из стражей, бодрствующих, которого звали Аглай, он, увидев это, понял, собственно, что происходит. Он увидел, что Господь награждает своих мучеников, свидетелей небесными венцами, и вдруг вот тот самый убежавший, он этого венца лишается. И тогда он скинул с себя одежды, закричал: «Я христианин», бросился в озеро, и этот венец вновь спустился уже как бы на него.
А мы не по-легкому получил, надо сказать.
Ой ли. Это вопрос сложный. Знаете, как каждый раз...
Умер-то он вместе с ними?
Каждый раз, когда мы... А вообще, знаете, это ведь тоже тема, может быть, не знаю, сегодняшнего нашего разговора или нет, что такое легко и что такое тяжело. Господь ведь тоже заранее об этом знал. Помните притчу о работнике 12-го часа, да, которого... Там были виноградник наняты сначала одни работники, да, с утра, потом в полдень, потом там в 9-й час, и потом уже в конце, в самом, который час отработали. И первые сказали, а не по-легкому ли они получили то, что вот вы сейчас говорите. Вот, а Господь говорит: что, глаз твой соблазняет тебя от того, что я добр, да, или я не властен в своем? Разбойников вспомните, кто первый в рай вошел? Ну, разбойник. Да. Всю жизнь человек грабил, насиловал, убивал, потом сказал два слова. Нет, сколько? «Помяни меня, Господи, во царстве твоем». Пять слов сказал. Вот, и в рай вошел первым. По-легкому. Но ведь он умер на кресте рядом с Господом. Он в конечном счете... Это вот важный момент на самом деле. Мы же не зарабатываем Царство Божие. Царствие Божие никакими трудами заработать нельзя, это аксиома. Вот, и вовсе никакой там никакой не протестантизм. Как бы спасение дается Богом. Вот, и заработать его невозможно. А как мы приходим к этому спасению, Это очень разный вопрос для самых разных людей.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик столичного храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Мы как раз говорим о 40 севастийских мучениках. Алексей Пичугин.
И я, Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».